Путеводитель по Средневековью. Мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников. Книга Энтони Бейла, британского ученого-медиевиста, выпущенная издательством Alpina Nonfiction. В данном случае слово «путеводитель» многозначно. С одной стороны, это действительно путешествие по средним векам и раннему возрождению с перечислением его примет, реалий, представлений, мировосприятия, начиная с знаменитого глобуса Мартина Бехайма 1491 года в первой главе книги. Ныне этот предмет экспонируется в Германском национальном музее в Нюрнберге. С другой стороны, это, собственно, путеводитель, описание средневековых путешествий, точнее, описание описаний, путеводитель по путеводителям. Примерно к 1200 году, пишет Бейл, письменные путеводители в Европе были уже достаточно распространены, а году к 1350-му, когда паломничество стали нормальной практикой, этот жанр, иногда называемый «ars apodemica» – «искусство путешествия», от греческого «apodemio» – «путешествовать», превратился в главный способ рассказывать о собственном любопытстве. Средневековый travel-writing оказывается одной из тех сфер, где могло проявиться «я» рассказчика и где любопытство по отношению к миру выливалось в отчеты о лично увиденном и пережитом. Жанр путевых записок в средние века пребывал в состоянии становления, он развивался постепенно по мере расширения практики путешествий, однако адресатом его оказывались главным образом те, кто не путешествовал вовсе или не мог путешествовать. Книги о путешествиях предназначались людям, испытавшим потребность в экзотике, диковинах, знаниях о далеких, недосягаемых уголках мира. Слово «путешествие» всеобъемлюще, сама жизнь, жизненный путь, как мы говорим. И уж, конечно, это слово далеко не только означает движение, перемещение физического тела. Путешествовать можно в другие пространства, миры и времена, реальные или воображаемые. Я яростно люблю путешествовать. Не знаю, что поселило во мне эту страсть. Природа? Конечно, природа. Я объехал все части света. Все видел, все узнал, но, увы, я ездил в воображении, все видел в мыслях, все узнал из книг господ путешественников, восклицает герой чувствительного путешествия по Невскому проспекту. Это сочинение написано Павлом Яковлевым в 1828 году. Книга – это тоже путешествие. Об этом пишет и Энтони Бейл, говоря, например, о Феликсе Фабре, одном из своих героев, который родился около 1438 года в Цюрихе, провел большую часть взрослой жизни в Ульме. Фабри сравнивал свое паломничество из одного места в другое с трудами, затраченными на переход от книги к книге, чтение и письмо, исправление и согласование, написанного им о святых местах. С точки зрения Фабри, книги были физическим пространством, и наоборот, рассказы и истории сливались воедино благодаря местам, которые человек посещал как физически, так и мысленно. Путешествие – это всегда перемещение в иное, и часто наше представление об ином и наши ожидания не соответствуют реальности, даже в том случае, если мы заранее вооружились картами и путеводителями, прочитанное и услышанное, как правило, не совпадает с увиденным. Иное, невиданное, уже по природе своей связано с чудом, сказочностью. Ну, не говоря уже о том, что многие сказки – это путешествие. С фантастикой. Античные хроники или средневековые путешествия могут восприниматься как фэнтези. Может быть, поэтому в современных фэнтези художественный мир нередко строится под средневековье или античность. Ну, один из ярких примеров – «Игра престолов». Итак, что же нам предлагает британский историк Энтони Бейл? Во-первых, разных путешественников, что видно уже из заглавия книги, здесь и купцы, и паломники, и ученые. Во-вторых, самые разные маршруты, что понятно, разные герои и их разные пути, которые, впрочем, объединены по существу в одно путешествие, несмотря на отклонение, оговоренное, кстати сказать. В-третьих, это калейдоскоп истории и приключений. Как же без них? В-четвертых, книга построена как собственно путешествие. Сборы вещей, трактиры и постоялые дворы, транспорт, быт путешественников, возвращение домой. Книга условно делится на две части в соответствии с двумя видами путешествий. Во-первых, это паломничество к святым местам, в Святую Землю, в Иерусалим. Во-вторых, это коммерция, торговые пути. Первая часть начинается в Англии, продолжается в Германии, дальше Рейн, Альпы, Италия, Венеция, Святая Земля, Иерусалим. Таков маршрут с отклонениями. Рим, Константинополь, Египет и описанием попутных мест. Кипр, Родос, Яффе, Эфиопия. Иерусалим был и центром мира, и его вершиной. Иногда этот город считали центром планеты, ее пупом, умбикулюс, началом координат, центральным узлом, осью мирового колеса, перекрестком, от которого разошлось во все стороны все живое. Паломничество в Иерусалим представляло собой важнейшее путешествие из возможных, пишет Бейл. Вторая часть – торговые шелковые пути из Иерусалима в Персию, Индию, дальше в Монголию, Китай, а затем возвращение из Китая в Стамбул, то есть уже не Константинополь, Иерусалим и дальше во Францию, Бордо, Париж. Разумеется, главное здесь истории и описания. Кёльн, Святая Урсула и 11 тысяч убиенных дев, Боденское озеро, при переправе, через которое люди частенько теряли или выбрасывали вещи. Венеция, город-супермаркет, как его называет Бейл, или центр средневекового туризма с его чудесами, рынками, лазаретами, борделями, каналами и собором Святого Марка, разумеется. Храмы Рима и кошачий монастырь Николая Чудотворца на Кипре, в Акритире, около Больших Соленых Озер. Местная легенда гласит, что монастырь открыли при императоре Константине при условии, что здесь будут жить 100 кошек, которые должны истреблять кишевших в окрестностях примерзостных змей. Камень помазания в Константинополе, плита из красного мрамора, на которой проступали слезы Девы Марии, и камень помазания в Иерусалиме, в храме гроба Господня, бальзамные сады в Матарии с древом Девы Марии, египетские пирамиды и отношение к ним, ну и многое-многое другое. Плюс к тому это описание разных реалий и мелочей, с путешествием так или иначе связанных. Одежда, снаряжение, как спали и в каких условиях, быть на корабле, например, отдельная песня. Что ели, чем лечились, чего боялись, что брали с собой, где и за что платили, приметы, амулеты, дорожные препятствия, невзгоды, предрассудки и верования. Иными словами, у читателя есть возможность в полной мере совершить трип а-ля Middle Ages, и завершить мне хочется вот чем. Перед тем, как покинуть дом и отправиться в путь, взгляни на знак, в котором пребывает луна. Если обнаружишь ее в знаке Овна, то пройдешь путь быстро и без помех. Если же луна в Тельце, понесешь ущерб. Если она в знаке Близнецов, ты извлечешь прибыль, а люди будут встречать тебя как друга. Если луна в созвездии Рака, и тебе предстоит недолгая дорога, отправляйся без опаски. Если она в знаке Льва, то перед отъездом повеселись как следует, ибо в дальнейшем что-то тебя разгневает. Путеводитель по Средневековью, мир глазами ученых, шпионов, купцов и паломников, Энтони Бейл, издательство «Альпина Нонфикшн».